Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
В нашем изучении Слова Божьего мы рассмотрим текст из 20 главы Евангелия от Луки. Мы завершаем изучение этой насыщенной и важной главы. Возможно, хронология играет здесь еще важную роль, нежели деление на главы. Это последняя неделя жизни нашего Господа. И сегодня вечер среды той недели. В пятницу Он будет распят, а в воскресенье утром воскреснет из мертвых. Скорее всего, в понедельник Он торжественно вошел в Иерусалим, сопровождаемый многочисленной толпой под возгласы «Осанна». В эту же среду он провел целый день в храме и на прилегаемой территории, где он учил народ и противостоял религиозным вождям. Те из кожи вон лезли, чтобы публично дискредитировать его. Сначала свою попытку предприняли фарисеи, затем иродиане, наконец, подступить к нему попробовали саддукеи. Все их попытки оказались тщетными. Он всем указал на их место. Все они на себе познали мудрость и ясность силы ответа нашего Господа. В 40 стихе Лука говорит: «И уже не смели спрашивать его ни о чем. Теперь настал его черед задавать вопросы». И мы читаем дальше. «Он же сказал им, как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге Псалмов, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? Я бы озаглавил эту проповедь «Сын Давидов и Господь». Такой заголовок сам по себе поразителен. Ни один отец на Ближнем Востоке не обратился бы к своему сыну, назвав его титулом «Господь». Это означало бы слишком высокую честь и славу, но все же сын Давидов одновременно назван и Господом Давида. Природа Господа Иисуса Христа вызывает немало споров, и все они сводятся к одному вопросу – был ли Иисус Богом? Бог ли Он сейчас? Или просто человек? Практически все в мире согласны с тем, что Иисус был человеком, что Он жил и умер, что Он был благородным, проницательным, мудрым, посвященным, набожным, сострадательным, жертвенным и доброжелательным. Можете сами добавить эпитет. Но Он был лишь человеком. И это, безусловно, отвечает желаниям сатаны, поскольку если Иисус действительно был лишь человеком, то Он не Бог, Он не Спаситель, Библия не верна, христианство не истинная вера, а просто какая-то лжерелигия. А если, с другой стороны, Иисус – это Бог, то Он суверен, Он властелин всего, Библия верна, и христианству можно доверять. Вот в чем ключевой вопрос. Однажды по почте я получил рекламное объявление. Там было сказано следующее. В воскресенье в 7 часов вечера приглашаем вас на собрание «Христодельфиан» для изучения Библии на вопрос «Почему Иисус не Бог?». Изучение Библии на тему «Почему Иисус не Бог?», проводимое христодельфианами, по-гречески это значит «христолюбы». Разве может уложиться в голове, что некие странные христолюбы отрицают божественность Иисуса Христа, точно так же, как иудеи, мусульмане, индуисты, буддисты, мормоны и свидетели Иеговы, а также представители так называемой христианской науки – саентологи. И этот список можно продолжать еще долго. Для того, чтобы отвергнуть христианство, нужно обязательно опровергнуть божественность Иисуса Христа. Поэтому цель любой лжерелигии всегда была и будет атака на личность Христа. Есть и другие заблуждения, которые распространяются среди так называемых христиан, которые превратно понимают такие доктрины, как спасение только по благодати или только по вере. Тем не менее, они все же христиане, потому что верят, что Иисус есть Бог. Любая религия, утверждающая нечто меньшее, становится нехристианской. Говоря об этом, я должен уточнить, что есть и христиане-отступники, или, как мы можем их назвать, христиане-либералы, которые называют сами себя христианами, но при этом отрицают божественность Иисуса. Это не христианство. Иудеи и сегодня на протяжении всей истории, равно как и во времена самого Иисуса, не признавали в нем Бога. Они не признали его воплощенным Иеговой. они не признали в нем вторую личность Троицы. На самом деле они даже не верили, что Мессия – это Бог. Они считали, что Мессия будет человеком не более того, примечательным человеком, сильным человеком, влиятельным, достигшим всего, чего только может достичь человек, человеком, наделенным Богом всем необходимым, дабы исполнить силой Божией то, что не подвластно обычным людям, но все же лишь человеком. Мессия действительно должен был быть человеком, который придет в этот мир, станет владыкой Израиля, установит Царство Божие, подчинит себе всех врагов Израиля и будет царствовать над народами из Иерусалима, исполняя тем самым Божие обетования, данные Аврааму и Давиду. Они не воспринимали Мессию как Бога, Сына Божьего, Спасителя грешников. Они видели в нем лишь человека. В это же верил и простой народ, потому что этому их учили вожди. Как только Иисус стал притязать на божественность, его тотчас обвинили в богохульстве. Он совершил самый вопиющий грех, который только можно было себе представить в этой религиозной системе. Заявлять права на божественность было настоящим безумием. Кроме того, Иисус яростно обрушился на богословие власть имеющих, на их влияние, их положение в обществе, их праведность и даже на то, как они вели дела в храме. Все это происходило еще в самом начале его служения, а затем повторилось в самом конце, на той самой страстной неделе. Он очистил храм, уличил их в коррупции, выявил их лицемерие и еще больше подстегнул в них желание поскорее избавиться от него. Они считали, что истинный Мессия – это человек и ничего больше. Иисус же претендовал на право зваться Богом, заявляя о божественной власти, очищая храм, исправляя их богословие, обличая их в самоправедности и религиозности. Это, конечно же, было преступление, заслуживающее смерти. Поэтому они целую неделю пытались безуспешно его в чем-нибудь уличить. Наконец, в стихе 40 он сам заградил им уста. Он в последний раз вступает во взаимодействие с самыми влиятельными фигурами в обществе. Как вы думаете, о чем он будет с ними говорить? Наверное, было бы логично предположить, что в самом последнем разговоре он будет говорить о самом важном, не так ли? Так и есть. Он задает им вопрос. 41 стих. Он же сказал им, как говорят, что Христос есть сын Давидов, назовем это вопросом на размышление. Он смотрит в корень. Это глубокий, провокационный вопрос, заставляющий серьезно задуматься. Как говорят, что Христос сын Давидов, синоптические Евангелия обогащают эту историю деталями. Первая подсказка – это то, почему Иисус вообще поднимает эту тему. Разве он не понял до сих пор, что они полностью его отвергли? В чем смысл возвращаться к этому вопросу и еще раз выяснять, кто он такой, к чему это ему? Ведь они закоренели в своей враждебности, ненависти и злобе по отношению к нему. Они желают его смерти, и с каждым мгновением все больше и больше. Почему же он вновь ставит вопрос о своей сущности? Ответ на это мы можем прочитать у Марка 12:34. Он знал, что некоторые из присутствующих были недалеко от Царства Божьего. Среди них был один из вождей по имени Иосиф из Аримафеи, с которым мы встретимся позже, когда он предложит похоронить Господа в приготовленной им гробнице. Хотите верьте, хотите нет, но это последняя попытка евангелизации. Даже после всей ненависти религиозных вождей, после поверхностных и переменчивых настроений нерешительной толпы, которую в конечном итоге обвели вокруг пальца, несмотря на все это, Иисус остается евангелистом. Он исполненный сострадания. До последнего момента он призывает грешников, идущих в ад, познать, кто он на самом деле. Да, он обличал их и жестко укорял. Он публично заклеймил их. Он публично заклеймил их позором за коррупцию и ложь. Тем не менее, он по-прежнему проявляет заботу, чтобы обратиться к ним со словами истины, ибо он, будучи Богом, не хочет смерти беззаконника. Напротив, он радуется спасению грешников, его печалит их возможная гибель. Давайте вернемся к 41 стиху 19 главы, когда он только подошел к Иерусалиму, во время своего торжественного входа в понедельник. За пару дней до описываемых событий он увидел город и заплакал о нем. Друзья мои, это критично для спасения. Ни один человек не попадает на небо, не веря, что Иисус... Ни один человек не попадет на небо, если не верит, что Иисус есть Бог. Ни один. Это ясное, безошибочное, недвусмысленное библейское учение. Например, Иоанна 5:37. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели. и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Если вы не верите истине о Христе, у вас нет отношений с Богом». Апостол Павел сказал об этом так. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема». Первое послание Иоанна, 2 глава, 22 стих, говорит: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Тот, кто не исповедует истину о Сыне, не имеет отношения с Отцом». Итак, Господь Иисус вновь утверждает свою божественную природу и дает шанс тем, кто проявил к Нему презрение. Давайте на минутку вернемся к 15 главе и вспомним ту восхитительную историю о блудном сыне. На самом деле, это история о двух сыновьях и о невероятном отце. Вы помните, что блудный сын вернулся домой. Отец принял его, восстановил с ним отношения. Надел ему перстень, особую одежду, дал обувь на ноги и устроил пир. И вот, в середине пира появляется старший брат. Стих 25. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его». Вы помните, кого представляет старший сын? Фарисеев, книжников, законников, религиозных вождей. Блудный сын представляет отверженных, мытарей, блудниц, низшее сословие, грешников. Такие люди приходили к Богу, приходили ко Христу, принимали Его любовь, прощение и были приняты им. Это просто выводило из себя самоправедных фарисеев, легалистов, представленных в притче в образе старшего брата. Но каков был на это ответ отца? Он звал его. Стих 29. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказаний твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Я даю это все тебе, всегда давал». И здесь, в 20 главе, Иисус снова противостоит старшему брату. А значит, фарисеям, законникам и вождям, которым так не нравится, что он принимает грешников, этих блудных детей. Но Иисус еще раз дает им возможность внимательно на него посмотреть и принять благословение, которое он готов даровать всякому раскаявшемуся лицемеру. Итак, Господь задает им вполне уместный вопрос. И здесь мы должны обратиться к Евангелию от Матфея, 22 глава, 41 стих. «Когда же обратились фарисеи, и Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, одним словом, «Давидов». Именно этого он от них и ожидал. Давайте поговорим о сущности Мессии. Чей он сын? Какая у него природа? Они тотчас дали ему совершенно ожидаемый и понятный ответ – «Давидов». Если мы откроем Евангелие от Луки, мы прочитаем, что Иисус сказал: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? Как вы пришли к такому выводу?» Он призывает задуматься над этим общепринятым ответом. Они верили, что Мессия был всего лишь человеком, пусть даже и лучшим, и благородным из людей, самым одаренным, благословенным сыном Давидовым. Они были убеждены, что Мессия просто человек. Вот почему им был задан такой прямой, уместный и совершенно необходимый вопрос. Вопрос на размышление, потому что он позволяет определить духовный статус человека. На этот вопрос был дан неполный ответ – Давидов. Во второй книге Царств, в 7 главе, с 12 по 14 стихи, дано ясное пророчество, что Мессия произойдет из чресел Давида. Если вы прочтете Псалом 88, вы увидите, что это повторяется там 6 раз. Амос 9.11, Михей 5.2 подтверждают, что он будет потомком Давида. В бытности Иисуса иудеи в массе своей считали именно так. Например, в Матфея 9.27 мы читаем: «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов“». Он действительно происходил из рода Давида, и люди знали это. Более того, этот титул был именем нарицательным. В Матфея 12 главе 23 стихе, когда Иисус исцелил одержимого слепого и немого, дивился весь народ и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Вновь они высказывают понимание, что Мессия должен был быть сыном Давидовым. Матфея 15:22. И вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». А вот Матфея 20:30. Двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Затем он вошел в город, и народ восклицал: «Осанна! Осанна сыну Давидову!» Лука в 18 главе, 38 и 39 стихе, слепой кричал ему: «Сын Давидов, помилуй меня!» Он действительно происходил из чресел Давида. Родословное, приведенное в Матфея, указывает, что он происходил из рода Давидова. Родословное из Луки также показывает, что он происходил из рода Давида. Его отец Иосиф происходил из рода Давидова. Мария, его мать, происходила тоже из рода Давидова. Обе родословные сошлись в нем. Кровное родство через мать, правопреемное наследие через отца, хотя Иосиф и не был его кровным отцом по рождению. Кстати, если бы он на самом деле не происходил из рода Давидова, ему бы прямо в лицо об этом очень быстро напомнили. Ведь книжники и фарисеи, ровно как и саддукеи, очень скрупулезно вели все записи родословных. Причем все они были уничтожены в 70-м году по рождению Христа, что стало невосполнимой утратой для еврейского народа. Но до того времени все роды тщательно записывались в родословиях евреев, и все семьи на протяжении истории могли проследить свое родословие. Все данные были доступны. Если бы Иисус на самом деле не происходил из рода Давидова, его бы вывели на чистую воду. Книжники вели эти записи очень и очень тщательно, сохраняя в целости и сохранности все родственные связи между коленами и родами, чтобы оставить наследие для будущего Великого Царства. Все это можно было легко проверить. Поэтому я абсолютно убежден, что они знали, что он действительно сын Давидов. Это правильный ответ, но не полный. Более того, когда народ взывал к нему со словами «сын Давидов», вожди были возмущены, ведь они знали, что так его зовут не для того, чтобы указать на его родословную. Они подчеркивали, что это грядущий Мессия. И это очень не нравилось вождям. Из рода Давида вышли десятки тысяч человек. Но называть Иисуса сыном Давидовым за главной буквы «С», то есть мессианским титулом, для них было неприемлемо. Итак, мы могли задать вопрос на размышление. Затем мы услышали неполный ответ. А сейчас мы увидим Божию реальность. 42 стих. «Как же говорят, что Христос есть сын Давидов, если сам Давид говорит в книге Псалмов: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положил врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? Поразительно. Позвольте мне здесь объяснить аргументы Иисуса. Почему вы называете Мессию всего лишь сыном Давидовым, когда сам Давид в 109-м псалме, который цитирует здесь Иисус, говорит: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Универсальное толкование этого псалма гласит, что оно повествует о грядущем Мессии. Все верили, что грядущий Мессия воссядет по правую руку от Бога, то есть будет иметь силу и власть и низложит всех врагов Израиля, а значит и врагов Бога в подножье ног своих. Он будет великим героем-завоевателем, очень похоже на второй псалом. Никто бы не хотел оказаться подножьем ног великого правителя, поскольку это означало смертную казнь. Послушайте, что говорит 10 глава книги Иисуса Навина. «К Иисусу Навину вывели 5 захваченных царей». Стих 24. «Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ним: „Подойдите, наступите ногами вашими на вые царей сих“. Они подошли и наступили ногами своими на вые их». И стих 26. «Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на 5 деревах». 109-й псалом, 1 стих гласит: «Сказал Господь Господу моему». По словам Давида, это Мессия, но тут сам Господь разговаривает с Мессией. Как же Мессия может быть одновременно и сыном Давида, и Господом Давида? Это возможно лишь в одном случае. Вечный Бог стал человеком. Эта идея повергает всех в шок. Этот аргумент шокирует настолько, что иудеям заняло целое столетие как-то его обойти. Уже вскоре после написания Нового Завета, после того, как эта история стала достоянием гласности, иудеи изменили свой взгляд на Псалом 109 и каким-то странным образом пришли к выводу, что он говорит об Аврааме. Другие говорили, что он повествует о Мелхиседеке. Третьи утверждали, что речь идет об Иуде Маковее, который правил Иудеей со 143 года по 135 год до Рождества Христова. Те, кто придумал приписать это пророчество Иуде Маковею, взяли еврейский оригинал и сделали из первых букв акростих именем Иуда Маковей. Именно от них пошли зашифровки библейских текстов. Они делали всевозможные манипуляции с текстом Псалма 109, чтобы он казался не мессианским. Ведь Мессия, о котором говорит Господь, это действительно сын Давидов, и Давид по факту называет его Господом. Мессия — это и человек, и Бог. Это вечный Божий Сын и одновременно человек. Он и сын Давида, и Господь Давида. И если это лишь его потомок, что явится спустя много веков, как Давид может употреблять титул «Мой Господь», да еще и в настоящем времени? Конечно же, здесь тотчас появились некоторые либералы и заявили, просто Давид ошибся, когда говорил эти слова. В тот день Давид был слегка не в себе. И действительно, если читать одного лишь Луку, то могло бы создаться впечатление, что хотя Давид и сказал такие слова, но он на самом деле не должен был их говорить. Однако давайте прочитаем 22 главу, 43 стих. Давид по вдохновению называет его Господом, или Марка 12:36. «Ибо сам Давид сказал Духом Святым». Имейте в виду, здесь речь не о человеческом вдохновении. Он сказал эти слова в Духе. Он сказал их Духом Святым. Все оговорено. Давид не перепутал и не ошибся. Все было верно. Похожие слова мы находим в книге Деяний, 4 главе, 25 стихе. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Это то же самое. Дух Божий вдохновил Давида сказать это. Давид обратился к Мессии, который еще к тому времени не пришел, и назвал его Господом. Это напоминает мне о том, что сказал Фома, увидев Иисуса после воскресения. «Господь мой и Бог мой». Это могло бы привести к настоящей панике, ведь Иисус только что детально разобрал псалом, который все считали мессианским. Кстати, иудеи, начиная примерно со средних веков, которые особенно серьезно относились к Слову Божьему, вновь причислили этот псалом к мессианским. Я не знаю, как уйти от факта, что Мессия мог быть живым и во время Давида, и в будущем стать его сыном. Но для любого здравомыслящего человека это весомый аргумент в пользу Господа Иисуса Христа. Однажды по велению и провидению Божьему Мессия вернется, чтобы установить свое царство и наступить пятою на шею врагам. А до того момента его стопы становятся на шею врагов каждый день, не дожидаясь судного дня. Суд Христов вершится уже сейчас, они уже подножье его ног. Итак, в стихе 44 он подводит итог. Итак, Давид Господом называет его и задает вопрос. Как же он сын ему? Это неразрешимая дилемма. После этого иудеям уже больше нечего было сказать. Кстати, именно это и говорит Матфей. Кто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Лука пишет, что после дискуссии с саддукеями больше уже было не о чем говорить. Но фарисеи, посовещавшись, все-таки вернулись. На волнующий их вопрос Иисус дал свой исчерпывающий ответ. Причем они уже не посмели его задать, поэтому его задал сам Иисус. И после этого все было решено. Он уже дважды привел их в безмолвие. И если вы отвергаете Иисуса Христа, вам больше некуда идти. Можете даже не приходить со снисходительной идеей о том, что вы думаете, что Иисус был хорошим человеком, а Библия — замечательная книга. Библия говорит, Иисус есть Бог. Он сын Давидов и Давидов Господь. Он — Бога-человек. Если вы не верите в это, значит, вы отвергаете Писание. Для вас Писание — обман. А Иисус — мошенник. Стало быть, Библия — собрание сказок. Тогда бегите от христианства, бегите из церкви. Но если Библия верна, а она верна, то Иисус — это Бог и человек. И все, что Он говорит, — истина. Его подвиг — единственный путь ко спасению. А вера в Него — единственный путь в небеса. О божественной сущности Иисуса Христа можно говорить по-разному. Он проявлял Божие совершенства, показывал всемогущество, повелевал стихиями, приказывал бесам, имел власть над смертью и жизнью и прощал грехи. Он являл собой вездесущность. Он мог оказаться в любом месте в любое время, когда желал. Он знал все, и в том числе мысли человека. Он был неизменен. Он неизменно суверен, свят, истинен, мудр, любящ, вечен и славен. Он Бог, и ни капли меньше. И если бы Бог стал человеком, каким бы мы ожидали его увидеть? я думаю прежде всего безгрешным, потому что истинный Бог, Бог Библии, свят. А Иисус был без греха? Да. Даже его враги не могли найти, в чем его можно было обвинить. Он был свят, непорочен, неосквернен и отделен от грешников. Если бы Бог был человеком, мы ожидали, что Он говорил бы величайшие в мире истины, ведь у Него величайший ум, величайшее понимание и выражение истины. Слова Иисуса были не похожими на чьи-либо слова. О Нем говорили: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Он сам сказал: «Верьте делам Моим, чтобы поверить Моим словам». Если бы Бог стал человеком, мы бы ожидали, что Он без усилий явит сверхъестественную власть. Иисус управлял стихиями, исцелял больных, ходил по воде, воскрешал мертвых, властвовал над миром бесов и уклонялся от тех, кто пытался его убить. Он творил чудеса, много чудес, которых и не перечесть. А апостол Иоанн завершает свое Евангелие заключением, что и всех книг не хватило бы, чтобы их все описать. Если бы Бог был человеком, мы бы ожидали, что Он окажет неизгладимое влияние на человечество. И Иисус его оказал. И оно несравнимо ни с чем другим в человеческой истории. Он воистину изменил мир. Если бы Бог был человеком, мы бы ожидали, что Он явит Божию любовь, Божию благодать, доброту и сострадание. И Он, Иисус, все это явил. Если вы прочитали Ветхий Завет и поняли для себя, каков Бог, прочитайте Новый Завет. Христос — совершенное проявление Бога в образе человека, как сказано в послании к евреям в первой главе. Иудеи просто не хотели в это верить. Что бы он ни делал, они просто не верили. Откройте Луки 22:66. Дело происходит уже после ареста. И как настал день, собрались старейшины народа, то есть вожди, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион. А теперь послушайте. И сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Да вы просто смеетесь. Посмотрите, насколько огрубело их сердце. Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне». Они никогда не отрицали совершенных им чудес. Ни одного. Они никогда не отрицали мудрости Иисуса. Они никогда не спорили с Его толкованием Писания. Они никогда не подвергали сомнению данные им ответы. Они просто не верили. И это печальная ошибка людей на протяжении всей истории, в том числе и сегодня. А что скажете вы? С кем вы? С теми вождями, у которых огрубело сердце, которые видят все и в то же время ничего не видят. Ничего не отвергают, но при этом не верят. Или вы с толпой зевак, у которой нет смелости и которых можно без усталости водить за нос, которые в один день кричат «Осанна», а через несколько дней будут кричать «Распни». Как вы ответите на вопрос, кто такой Иисус Христос? Если Он Сын Божий, то Он воистину Мессия, Господь, единственный Спаситель, единственный путь, которым грешник исключительно по вере может избежать ада и войти в рай. Помолимся. Отец, снова мы увидели поразительную красоту и величие Иисуса Христа в Твоем Слове. Мы видим, что Он чудно употребил Писание, чтобы явить Свою божественность и славу. Мы видим Его сострадание к тем, у кого огрубело сердце и кому не хватает решительности. Господи, мы верим, что это трубный зов для тех, кто сейчас открыто противодействует Христу или просто не решается познать, чей Ты Сын. Да, Ты Сын Давидов, но в то же время и вечный Сын Божий, единственный Спаситель, пришедший, чтобы принести Себя в жертву, и грядущий, чтобы править. Я молюсь, чтобы сегодня ни одно сердце не отвернулось от Спасителя, но, приняв Его, уверовало, покаялось и обрело дар вечной жизни. Просим во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.